Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM.
Категория 12+.
Тема дня.
Здравствуйте, дорогие друзья. Тема дня, конечно, тема и дня, но на самом деле в эфире радио КП Благовещенска сегодня экономический дайджест. Может быть, один из последних выпусков Амурского экономического дайджеста, потому что мы здесь вот с Людмилой Судейкиной, я Николай Иванов.
Вы не пугайтесь. Здравствуйте. Это Людмила Судейкина вылетает в эфир и говорит, что на самом деле он последний не потому, что он последний, а потому что...
Потому что нам надоело название. Оно кажется нам чересчур официозным, длинным и скучным. Собственно говоря, не нравится оно Людмиле, мне-то какая разница. Как бы понятно, что мы говорим об экономике. Она предложила сделать название как аукнется. Оно в принципе хорошее, но оно в принципе хорошее для любой программы. А нам хочется все-таки отразить тематику. Вот мы объявляем очередной конкурс. Давайте, товарищи, придумывайте, какое новое название будет у нашего Амурского экономического дайджеста.
Да,
тематику вы
Николай Иванов мне тут говорит, что на самом деле нужно, что название-то хорошее, но должно отражать какие условия?
Ну, какие условия? Прежде всего, это должно быть об экономике. Потому что говорим мы об экономике. Может быть, неплохо было бы заметить, что в принципе говорим мы в основном об экономике в применении к нашей области, к нашему городу.
Да, то есть должно быть, оно должно быть умным, как наша экономика.
Например, благовещенская экономка.
Да,
учительница.
Но на самом деле слово экономика вообще совсем не обязательно употреблять.
Нет,
должно быть понятно, что мы задаем такие наивные, что я задаю наивные блондинистые вопросы на сложные, на те самые сложные сентенции, которые нам периодически выдает правительство, а озвучивает Николай Иванов.
Да, ну не только правительство, у нас и другие есть органы, которые любят очень сильно говорить сложным языком, и мы пытаемся в меру сил, чтобы вы поняли, в каком регионе искать название, мы пытаемся в меру сил это излагать языком человеческим. Вот на пару Николай Иванов и Людмила Судейкина. Теперь, сегодня о чем поговорим? Мы поговорим, скорее всего, о строительстве в Амурской области, поговорим о Китае и углеводородах. И я вот еще хочу поговорить о странной логистике великого водочного пути, но это в качестве бантика в конце, если останется время. У вас есть какие-нибудь новости?
А я хочу поговорить о том, как весна и ее приход. Ой, сегодня, между прочим, первый день весны, 1 марта 2019 года. А как она отражается на экономике? Отражение у нее пока легкие и не... Хотя, с другой стороны, очень даже весомые. Первое, например, смотрите, весна у нас началась... 1 марта,
так,
при этом
сегодня,
при этом еще вчера закрылась первая ледовая переправа.
Ну, в этом году очень теплый февраль, надо
сказать. Да, это к тому, что закрылась она в Серебрянском районе, как бы, теперь там она была четко обозначена, но наша доблестная МЧС говорит о том, что все, по ней уже двигаться нельзя, по этой Серебрянской переправе закрыта, она, это опасно, есть вероятность того, что машина просто провалится под лед, весенний уже, не такой четкий, не такой толстый лед надежный. Но это уже, так или иначе, это приближение весны.
Да, еще 9... Календарно-то мы уже здесь. Конечно, не у всех это уже чувствуется,
вот,
но у нас чувствуется.
Если говорить четко, то ледовая переправа находилась в поселке Февральск, и теперь на нее уже нельзя
выезжать. Вот Февральск. Март начался, Февральск остался без переправы. Правильно, даже по календарю правильно.
Да, но 9 ледов переправ вообще-то еще функционируют.
Ну и слава богу, потому что все-таки они нужны, иначе бы их никто не делал.
Совершенно.
А что еще?
Что еще? Еще у нас летом начинает, после весны у нас обычно приходит лето.
Да не может быть.
Но оно бывает разным, но в любом случае это сезон отпусков, и люди уже готовятся к лету, вот весной начинают готовиться к лету, то есть закупают льготные, льготные билеты.
Я уже чувствую радость.
Льготные билеты на самолет.
Которых не будет, наверное. Я предполагаю.
Но давайте начнем с хорошего.
Давайте.
Давайте сначала хорошие новости.
Их не будет не для всех.
А в период летних отпусков в Москву будет осуществляться 24 авиарейса в неделю. В прошлом году было 15, к слову. Это из Благовещенска имеется.
Так, это в принципе хорошо.
Это хорошо. 17 прямых.
Так. Рейсов. То есть только было, сколько осталось?
Но в Москву можно было раньше улететь с 15
альтритом.
А сейчас 24.
Из которых 17 прямых, а остальные летят
остальные
через что-нибудь
например,
другое.
Через Новосибирск или там через...
Понятно. Ну и что
и
дальше?
Далее. И на этом хорошие новости заканчиваются.
То есть их стало больше, да?
Потому что на самом деле льготные билеты на летний период для благовещенцев есть только Благовещенск и Екатеринбург.
Как в воду смотрел. Товарищи, это не я виноват, это просто не выделили финансирование.
Он не мудрый, он просто опытный.
Я просто опытный. Да,
да, как раз, хотя программа льготного финансирования, субсидирования авиабилетов для жителей Дальнего Востока теперь длится не полгода, а год, то есть круглый год, угу. Но, к сожалению, авиакомпании сами решают, готовы они субсидировать, сколько и какие направления.
Авиакомпании ничего не субсидируют, они получают государственные субсидии.
Да, тут они решают, предоставляют они. Да,
они решают, хотят ли они брать это субсидирование или нет.
И вот почему-то Благовещенск их не заинтересовал. Единственный перевозчик, обслуживающий по субсидии популярные направления, это уральские авиалинии, продает места только на весенние и осенние рейсы. Но,
честно говоря, тоже можно, в принципе-то, если надо, подешевле улететь. Но вообще говоря, вот обратите внимание, их не заинтересовали государственные субсидии, зато их заинтересовало увеличение количества рейсов. То есть, в принципе, их Благовещенск интересует, а вот как-то возиться с вот этими вот межбюджетными отношениями, они чего-то не хотят.
Но вот летом они не хотят нас
выйти. Да, ну у них, видимо,
к слову, дорогие наши товарищи, вот лайфхак. Угу. Если лететь в Анапу в октябре, то туда-обратно можно слетать за 30 тысяч.
Летайте самолетами в Анапу. Ладно, давайте теперь мы еще...
Ну, кстати, не так холодно, на самом деле, в октябре.
В Анапе, конечно, не холодно. В октябре и в Владивостоке не холодно.
Но купаться в Владивостоке в октябре нельзя, а в Анапе еще можно.
Можно, если вы не очень придирчивы. В начале октября можно.
Да, если вы морж, то можете и в ноябре.
Ну, если вы морж, то вы, как Олег Николаевич, можете круглый год купаться.
Вот у нас не один экономический, амурский экономический дайджест не обходится без упоминания нашего уже экс-губернатора.
Ну, потому что, да. Давайте про нашего, про нынешнего поговорим, потому что он как раз коснулся очень важной темы, а он коснулся темы строительства. Строительство он коснулся темы где? На публичных слушаниях по налогам, которые провело Управление налоговой службы России по Амурской области. Губернатор Орлов заметил, что в принципе на 30% увеличилась налоговая отдача строительной отрасли в Приморье. Но почему? Причиной стала реализация 4 вот этих крупных проектов. Космодром Восточного, Силы Сибири, газоперерабатывающего завода в Нижней Буре и Нижнебурейской ГЭС. И он надеется, что в 2019 году будет принято решение по строительству еще одного крупного объекта на территории региона — Амурского газохимического комплекса с капитализацией в 600 миллиардов рублей. Это все хорошо. Плохо.
Так, наверное, что такое хорошо и что такое плохо. Я не буду задавать вопросы сегодня, потому что хотела это спросить, что же в этом плохого. Но
да,
потом сама поняла, что это же строительство нежилых объектов,
да,
которые интересуют большинство населения.
Вот. А по жилью хотелось бы поговорить подробнее, потому что, к сожалению, в нашей области нового жилья строят все меньше и меньше год от года. То есть, начиная с 2014 года. Вот, например, если брать данные Амурстата, в 2018 году с января по ноябрь, отчетный, да, такой период, включительно, на территории области построено 1814 квартир. Ну, сами прикидывайте порядок цифр, общей площадью 101 тысячи квадратных метров, так вот как-то это странно звучит, 67,2% это к уровню января-ноября 2017 года, то есть падение на сколько получается?
Это почти половина.
Ну нет,
деле.
не половина, но на 38%.
На
30%.
Ну, на треть точно.
Да, больше
трети.
Чем на 30% это падение. Да? В январе этого года есть статистика, но это, конечно, статистика очень предварительная, построено всего 95 квартир. Что происходит вообще говоря? Снижается, потому что снижается количество компаний на рынке, которые занимаются строительством именно жилищным. Вот. Об этом, кстати, губернатор вот на этих публичных слушаниях сказал. Он сказал также о том, что строительную отрасль Приамурья ждут большие перемены, потому что изменились законы о долевом строительстве.
Ну, кстати, мы об этом говорим достаточно давно во всех, не только на радио «Комсомольская правда» Благовещенск, но и во всем холдинге издательского дома «Дважды два». Угу. Почему? Потому что, вот, например, у нас есть проект «Новостройки».
Да.
Да, и мы там регулярно следим за ситуацией. ситуацией на рынке жилья, на рынке строительства. Понятно, уходят игроки, которые, скажем так, мелкие игроки, но это же...
А крупные не приходят.
Но это же и самые опасные игроки, ну подумайте.
Ну, понимаете, тут в чем дело? Проблема-то в том, что они уходят. Уходят и скатертью дорога. Проблема, что не приходят другие. Вот говорят о том, что мелкие компании, они могут взять кредит, да, вот по новой вот этой системе, и на этот кредит строить жилье. Для того, чтобы его взять, им нужно брать его подо что-то, правильно? Крупные компании могут строить на свои средства, да? Но таких компаний, которые строят на свои средства, очень мало. И вот эти escrow-счета, то есть это условные целевые депозиты, когда страхуется как бы сумма, которую дольщик вкладывает, потому что не получает ее компания до того, как закончится строительство. Вот эти escrow-счета, они для чего вообще эти дольщики нужны? Для того, чтобы вложить деньги сразу в строительство. Если компания крупная, она готовый продукт продает. В этом сложность. И, конечно, будет много банкротств, но правда, есть хорошая новость. 30, если у вас до 1 июля 30% объекта закончено, вы можете продолжать строительство по прежним правилам.
Так, у нас осталось, мы практически вернемся к этому через 2 минуты и, наверное, еще поговорим о строительстве и о том, где же нам отдыхать, если самолеты не летают, а домов не строят.
Вот. Да-да-да, ты делаешь. Амурский экономический дайджест в эфире.
Последний выпуск.
Да, последний выпуск. Ну, не последний, а все зависит от вас, товарищи. Если вы выдумаете новое название для этой передачи, то он последний. Если будете с этим тянуть, еще некоторое время выходим с этим названием.
Мы все хотим потому, сменить что, да. название. Все потому, что мы хотим сменить название и сделать программу более... демократичной. Хотела, чуть-чуть не сказала демократичной, да, сказала, да но нет, не важно. Она, на самом деле, чтобы она была деле, более местной
привязкой. Нам просто не нравится название.
И не такая пафосная.
Да, нам кажется слово, да, как и все заимствованные слова, вроде escrow счет, они нам кажутся пафосным. Ну, банковским работникам это не объяснишь, а вам объяснить можно. Поэтому, друзья мои, принимайте участие в конкурсе, выдумывайте название, и вот вам сейчас Людмила скажет, куда это все
да,
уже
это
посылать.
Можно прямо сейчас написать варианты названия нашей новой программы. Нашей...
Об экономике.
Да.
Все, это все еще будет экономический
программа об экономике,
дайджест.
Да, телефон, вы можете прям позвонить и назвать в эфире 2019-74. И номер WhatsApp у нас есть, если вдруг вас потом осенит. 8-968-246-25-97. 8-968-246-25-97. В течение недели можете присылать туда свои варианты. Мы все рассмотрим.
Побольше вариантов.
Чтобы мы к следующей пятнице уже назывались по-новому.
Ну да. Потом...
А пока мы Амурский экономический
дайджест. Амурский экономический дайджест. И вот насчет полетов этих, насчет самолетов этих. Где отдыхать-то бедному, несчастному амурчанину?
А вот если... Раньше, например, можно было в Китае.
Да, кстати,
совершенно
говоря,
легко
да.
и просто. А будет еще проще,
можно, да.
и когда мост достроят. Правда, с этим тоже проблемы
ну,
достроят.
Ну, не то, чтобы особо проблема. Я думаю, в первых числах 2020 года уже поедем по мосту, но и сейчас добраться не особенная проблема.
Да, благо он на другом берегу находится.
Да.
Но можно же и у нас отдохнуть.
Да, где же это?
Да, где же? У нас же прекрасные просторы, тайга, веси и особо охраняемые территории.
Особо то есть совсем... охраняемые территории, они разные бывают, потому что есть особо охраняемые территории,
куда
на
которые
нельзя туристам заходить, потому что
да,
они на той особо охраняемые.
Ну вот, кстати, у нас скоро появятся 2 заказника, и получат они федеральный статус. Они сейчас уже есть как особо охраняемые территории, будут федерального значения, и считается, что, в принципе, это поможет внутреннему туризму. То есть,
ну, заказник
да,
можно,
в настоящий момент в рамках национального проекта «Экология» сразу 2 наших заказника регионального значения готовятся сменить статус на более высокий федеральный. Это Тукинский заказник, он на границе с Якутией, и еще один Ганукканский, он как раз в Архаринском
Какие
районе находится.
Красивые.
Да, красивые названия. И вот туда можно будет с экскурсиями, можно будет по экологическим тропам, то есть внутренний туризм, подышать свежим воздухом.
Охотиться
там нельзя.
Нет, ну может быть кому-то можно.
Охотиться может быть с фоторужьем, как шарик.
Ну или как шарик, да. Но как бы привязку вы поняли, да, мы говорим не только и не столько о природе в данном случае, сколько о развитии внутренней
внутреннего туризма. Кстати, вот если бы мы знали, что так произойдет, мы бы наш замечательный календарь от Всемирного фонда дикой природы не отдали бы так легко, потому что ответ бы изменился.
Ну вот обратной силы не имеет ни закон, ни дарение всяких календарей чудесных. Но я думаю, у нас найдется приз какой-нибудь еще для тех, кто нам придумает новое название нашего экономического амурского дайджеста. А тем временем Амур, как известно, по-китайски называется Хэйлунцзян. И вот Хэйлунцзян — это не только название реки, но еще и название провинции, которая вдоль этой реки располагается. И нам, конечно, поскольку Амурская область наряду с несколькими другими регионами, там с Хабаровским, с Приморским краем, с Еврейской автономной областью и с Забайкальским краем является пограничными регионами для провинции Хэйлунцзян, то у нас очень растет экономическая взаимная деятельность. Попросту говоря, китайцы этому очень радуются, и мы должны...
Нашим чистым продуктом?
Ну, они... Нет. Насколько нефть чистый продукт, как вы думаете?
Вот, я думала, что мы про сою сейчас будем говорить.
Ну, вот мы про сою поговорим, конечно, но я должен, ребята, вас огорчить. Прежде всего. Понимаете, соя... Нет, ну, то есть, сначала хорошая новость. За 4 года экспорт сои в Китайскую Народную Республику из России вырос в 10 раз. Это вот как бы цифры. Другие цифры, однако, состоят в том, что основной объем по, конечно, финансовой отдаче составляет, по финансовой составляющей, это что у нас? Это у нас нефть, углеводороды, и это руды, и на третьем месте по стоимости, не по объемам, на третьем месте лес. То есть соя, конечно, растет, но все-таки она не занимает основного.
То есть сколько мы сои не выращивай, а все равно отдаем нефтью.
Нет, просто Китаю больше нужна нефть в больших объемах, чем соя. Ну, а
но нефть не будем нельзя забывать, есть, а сою можно.
Ну, можно, да, но не будем забывать, что у них до этого основным партнером по поставкам сои были Соединенные Штаты. И именно на фоне обострения отношений с Соединенными Штатами, как считает Wall Street Journal, американская такая газетенка, скажем так, желтая, она, собственно, и занимается... вот эта ниша нами, нашими производителями.
Ну, вполне возможно. Но, к слову, если мы вернемся к сое, к импорту и к прочему, вот к сое, в частности, вернемся, оказывается, что у нас в прошлом году-то, несмотря на то, что объем вывоза сои в Китай в 10 раз увеличился...
Ну, это в целом.
В целом. А у нас-то и не урожай.
Ну, нет, ну у нас мы так привыкли в последнее время к рекордным урожаям, что понятие не урожай, то есть конкретное падение, оно употребляется несколько раскованно.
Вот у меня данные Амурстата по валовому сбору основных сельхозкультур.
И что?
Вот сои в 2017 году собрали 1 265 400 тысячи.
Так.
А в 2018 всего 1 055 000, то есть на 200.
Я понимаю, еще раз, это не урожай, это снижение урожая. Не урожай — это когда все
понятно, что не голод, и рыцарь на бледном коне не летает.
Более того, есть и себе, и есть и на экспорт, то есть это не урожай, это нормальные колебания год от года урожайности. Так что вот здесь как раз хорошая новость в том, что по этому поводу никакой паники, несмотря на то, что были сложные погодные условия.
Сложная погода. Условия и другие,
и в этом году тоже будут.
И другие прошлые страшные случаи, они почему-то никогда не приводят нас, может быть, и хорошо, к народным выступлениям.
Так а зачем бы им приводить к народным выступлениям? Чего мы добьемся этими народными выступлениями?
А вот
повышение урожайности?
По этому случаю, по этому поводу послушаем мнение французского специалиста Максима Данилеу, который был у нас.
Да.
Вот он нам рассказал, почему у них возможно желтые жилеты, а у нас нет.
Отлично.
Сказано на радио «Комсомольская правда».
Во-первых, у нас есть традиция демонстрировать. Например, каждый год по какой-то причине всегда находится причина, чтобы демонстрировать или заблокировать вход в школу или что-то такое. То есть я, когда был школьником, уже подростком, то есть в сентябре или в октябре всегда была такая неделя, где мы все заблокировали против какой-то реформы или какого-то закона. Это как рит пассажа в большую жизнь, ну, в жизнь взрослого, да? То есть у нас это очень сильная традиция, то есть гражданины должны как-то выразиться через демонстрацию, а в России вот этого понятия гораздо меньше, ну и, конечно, законы тут гораздо строже. Тут это вообще совсем другое, это не те люди, которые обычно демонстрируют и выходят, это не те школьники или студенты из Парижа или из таких крупных городах. Это люди из деревень, из маленьких городах, которые обычно никогда не выступают, поэтому власть так возмущается. Потому что это самые простые люди. А это значит, что по-настоящему есть... Это не уже причину не искали. Это значит, какая-то проблема есть, конечно.
Сказано на радио «Комсомольская правда».
Ну, вот получается, что, собственно, это был Максим Данилеву, специалист из Сорбонны, который приезжал к нам изучать российско-китайские отношения и одновременно высказался по поводу того, почему у них во Франции, даже если чуть-чуть подняли цены на бензин или на что-то еще есть...
Не то, чтобы особенно чуть-чуть, я должен заметить.
Есть традиция протестовать хоть против чего-нибудь, а у нас такой традиции
просто
нет.
Просто после последнего повышения цен в связи с экологическим сбором они уже взорвались. А повышали они довольно регулярно и довольно крупно. Да, ну бог с ними на самом деле. Он изучает, значит, русско-китайские отношения. А вот интересный для него момент. Недавно в Роттердаме конфисковано 90 тысяч бутылок водки, русской водки, из России, которая следовала в Китай. Еще раз, в Роттердаме...
Это Голландия.
Конфисковано 90 тысяч бутылок водки, которая следовала из России куда? В Китай. Ну, вот это чудо логистики, конечно, Роттердам. Почему они, голландцы... конфисковали, они говорят о том, что это на самом деле контрабанда, это идет все...
Подожди, я в шоке, то есть из России водка была перевезена в Голландию, русская водка в Голландию для
чтобы
того,
ее отправить
чтобы
в Китай,
но голландцы... хотя гораздо проще это сделать через...
Голландцы просто говорят о том, что на самом деле это был такой способ обойти санкции, и водка, эти 90 тысяч бутылок, предполагается, она должна была поступить Ким Чен Ыну и его кровавому режиму в обход санкций. Вот такой вот такое интересное положение они выдвинули. Короче говоря, водку себе замели, и что хотят, то и делают.
А мог бы Ким Чен Ын сейчас пить, да, вместе
да,
с
вот
Трампом?
Да, вот поэтому у него с Трампом и не задалось. Он говорит, где моя водка Трампа? Говорит, наши перехватили, вот и все. На этом закончим, сказал Ким Чен Ын.
Да, наверное...
Наверное, мы на этом тоже уже закончим. Ну что, дорогие друзья, всего вам доброго. Вы слушали пока еще Амурский экономический дайджест. С вами были Николай Иванов и Людмила Судейкина.
Да, напоминаем, что вы можете придумать новое название
Амурского.
На целую неделю можете посылать нам в WhatsApp сообщение 8-968-246-2597 ваши варианты на тему того, как нам теперь называться.
Всего доброго.
Радио «Комсомольская правда», Благовещенск 106 FM.
Категория 12+.